уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Илья Гращенко с нами. Гендиректор Центра развития региональной политики. Здрасте, Илья.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Так как вы по региональной политике, с нее давайте начнем. Потому что сегодня российские ленты облетели. Новость, что Бурятия стала первым регионом, который ввела, кто-то говорит, карантин, мне кажется, это все-таки подмена понятия, локдаун, будет, наверное, честнее, потому что карантин обязывает все-таки регионы накладывать определенные обязательства, помимо того, чтобы все закрыть. Итак, ограничения из-за ситуации с коронавирусом будут действовать 2 недели, глава региона Цыденов заявил, закрываются все предприятия торговли общепита, в том числе торговые центры, кафе, рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы, не распространяются на заведение общепита на территории предприятия. Цыденов говорит, власти пошли на такой шаг из-за дефицита лекарств и свободных коек в больницах. Но если в регионах весной все это вводилось как бы по разнарядке, ну, получается, да, как бы спускалось сверху из федерального центра. Что принципиально изменилось сейчас, и почему самое главное так, что регионам дали волю решать, как поступать?
Ну, да, локдаун, да, это замок как бы вниз, да. На лопату по-русски, да, закрыли, значит, все заведения. Мне кажется, что губернаторы в некотором роде психанули. Дело в том, что...
Интересно.
Ну, судите сами, да, вам как бы делегируют полномочия, ну, то есть до этого вас все время забирают, угу. Да, в федеральный центр, а тут, значит, на волне пандемии говорят, значит, сами решайте свои, да, проблемы. А дальше выдвигают тебе некий KPI, по которым ты должен, значит, отчитаться, да, как успешно ты реализуешь свои полномочия. Угу. И дело в том, что эти KPI, они напрямую привязаны там к медикаментам, к койкам, то есть всей вот этой медицинской тематике, но практически никак в них не участвует... Сколько там предприятий малого бизнеса осталось на плаву. Это потом будут считать. Так. Поэтому вот сейчас ты можешь получить по шапке за то, что у тебя там коек не хватает, а за то, что ты там как бы берег. И, ну, неважно, да, нас сейчас не интересует, что там с бизнесом. Сколько у тебя вот свободных коек. Поэтому легче действительно все закрыть. Люди будут сидеть по домам, их можно, так сказать, ротировать в этих койках.
Но это все равно сказывается, как представляется, на общественном настроении, потому что мы на прошлой неделе по какой-то теме проводила я голосование специально, чего вы боитесь больше? Боитесь коронавируса или боитесь остаться без денег? Если боитесь коронавируса, значит, вы за всеобщий локдаун, а если боитесь остаться без денег, значит, пусть остается так, как есть. То есть общественное настроение такое. Во-первых, невозможно бояться постоянно, и уже были неоднократно, тоже мне попадались такие публикации, люди говорят, да я готов вообще уже в рулетку сыграть в конце концов, что, потому что мой бизнес больше не выдержит. Вот здесь почему выбирают между плохим и очень плохим? Ведь потом-то все равно придется разгребать историю с... Вирус никуда не денется. Это не вирус атипичной пневмонии. Он все равно будет циркулировать. Как? Тоже большой вопрос. И получается, мы так по сезонной и будем постоянно локдауны устраивать? Или что? Вот. Есть у них представление вообще у региональщиков, как быть?
Я как раз на днях ездил в Ржев и ездил, значит, по дороге с замглавврача одной крупной больницы. Uh-huh. И спрашиваю, говорю, слушай, говорю, скажи мне, когда наконец у нас закончится, да, вот эта вся история. Говорит, ну я же не политик.
Вопрос политик. То есть и врачи так думают.
Да, значит, в чем действительно вопрос? И, кстати, ее же мнение, что, ну, действительно, чем люди быстрее переболеют, вообще вот это все попытка спрятаться от вируса, и, кстати, использование обширной вот этих всех дезинфекций. Да, говорит, мы такую бактерию, говорит, в итоге вырастим, что вот с ней-то мы вообще хрен справимся потом. Вот, ну, ладно, это медицинская, да, история. А, значит, чего боятся? Кстати, да, и вот по радио сразу говорю, что ее главная рекомендация, как не умереть от коронавируса, говорит, первое, говорит, ни в коем случае нельзя бояться умереть. То есть страх, с которым поступает пациент, главный фактор гибели. Поэтому очень часто бьют...
Иммунитет снижается.
Не, не иммунитет, а ну, как-то, да, нервная система.
Иммунитет, да-да-да-да, снижается активность
и, говорит, поэтому очень часто умирают вот люди, так скажем, южных национальностей, эмоциональные. Вот, они приходят уже как бы в шоке, да, и вот горят.
Не справляются.
Вот, поэтому бояться действительно не надо. Да, да, то есть это даже как бы врачи подтверждают. Значит, чего делать, да, то есть каждый год находить эти коронавирусы, да, они там как коллекция скоро, да, у нас будут.
Мутируют,
там,
да.
Там зима-осень 2020, да, зима-лето, значит, 2021. Вот, и вы говорите, что люди готовы сыграть в рулетку. Ну, только не забывайте, что на кону поставлен, с одной стороны, эфемерный страх, то есть, да, вроде как бы мы напуганы этим коронавирусом, но пощупать его мы не можем. А с другой стороны, очень понятный страх остаться без денег, потому что вот они. Тут ты как бы боишься, не боишься, сам ты выбираешь, а с деньгами все очень реально, да, то есть они у тебя закончились,
и все. Потому что люди болели и раньше, болели более страшными заболеваниями, будут говорить так, да, и помимо, главное, помимо коронавируса, есть же еще и другие болезни. Вот здесь как, вы же с региональными властями тоже общаетесь, они понимают риски, что когда мы фактически направляем все ресурсы по понятным, безусловно, причинам на борьбу с одним заболеванием, так или иначе остаются за бортом даже не просто люди, у которых там бизнес погорел, а люди с какими-то серьезными заболеваниями, которые без поддерживающей терапии могут так или иначе, ну, тоже сгореть фактически, ну, умереть.
Да, и на самом деле так и происходит, потому что вот эти ковидарии, ну, лечить-то его не научились, по сути, это все пространства заполняются больными людьми разной степени. Ну, кому-то нужно, действительно, да, амбулаторное лечение, кому-то оно, в принципе, не нужно, ну, просто лежит человек, так сказать, ждет, пока время пройдет. А в этот момент мы видим, что в регионах, извиняюсь, бунтуют беременные женщины, которым рожать, а роддом, например, закрыт под ковидарий. Вот, и где им рожать-то при такой постановке вопроса? Значит, второй момент по региональным властям в том, что они принимают эти правила игры, навязанные федеральным центром. Да, вот говорил с некоторыми губернаторами, они говорят, ну, если вот власть хочет поиграть, да, так сказать, федеральная в пандемию, ну, давайте играть по полной. Вот действительно, значит, мы тогда объявляем локдауны, да, мы, значит, полностью все перепрофилируем только под ковид, и как пионеры, значит, отчитываемся о том, как мы с ним
боремся. А почему они это воспринимают, что федеральный центр играет? Такое впечатление есть, что все-таки федеральный центр говорит, ну, надо справиться с этой штукой, действительно, это все серьезно, и так далее, какие уж тут игры?
Нет, ну, мы же как бы с этого начали, да, что это вопрос такой достаточно политический, потому что если как бы с врачами говорить, то давайте либо действительно каждый год одно и то же пандемию объявлять, и тогда жить непонятно зачем вообще.
Локдаун объявлять, потому что пандемию все равно мы переживаем каждые два раза в год, потому что есть ОРВИ и грипп.
Да, ну, мы первый раз столкнулись именно с пандемией, да, в таком масштабе.
В плане локдауна, да, это сейчас.
Да, не только локдаун, вообще ограничения там наших, да, так сказать, прав в базах. Ну, раньше всегда, ну, что такое пандемия? Ну, просто по радио объявили, что пандемия, там, значит, аккуратнее.
Потому что, ну, охвачено, да, за пределами распространения болезни, за пределами очага их распространения. Вот,
вот, а сейчас мы видим, да, просто-таки поражение в правах. Я вот там каждый раз удивляюсь, читаю, например, о том, что вот теперь будет принудительная госпитализация, а люди, которые, значит, отказываются, будут приняты как сумасшедшие, да. То есть, да. Но это, знаете, уже такая история, мне кажется, зашкаливающая, да. Поэтому пандемия в данном случае, она обрела некий размах такого действительно политического действия, да. То есть каждый раз кто-то чего-то к ней приписывает, какие-то новые блоки, связанные с... Там, да. Вот, поэтому регионы не то что хотят поиграть, они живут достаточно конкретными понятиями, в отличие от федерального центра. Там очень как бы короткое плечо экономики, да, потому что вот они на виду все эти предприятия, там люди работают.
Так.
Оно закрылось, человек, так сказать, вот пошел по улице ходить, значит, кто запил, кто, значит, ходит, ищет работу. Поэтому их гораздо важнее справиться с этой напастью, чтобы человек там не уехал из региона, чтобы он не умер и так далее, чем с вот этими достаточно низкими цифрами, которые мы видим в регионах по количеству, давайте не будем говорить про заболевших там и так далее, а вот по количеству смертей прежде всего. Да, количество смертности, ну, не такое большое, оно, в принципе, сравнимо там со всеми предыдущими годами. А когда мы, значит, пугаемся там цифр заболевших, ну, совершенно правильно, давайте там проведем тотальный мониторинг там людей на заболевание язвой. Вдруг выяснится, что у нас там прирост по язве составит там 56%. Если мы каждому проведем сейчас там, не знаю, что там, колоноскопию. Uh-huh. Вот. Поэтому тут медиа играет решающую роль в том, как подходить к вопросу. И вот вы правильно совершенно говорите, как проводите соцопрос, и вдруг выясняете, что мнения разделяются, вот, то как раз постановка медийного вопроса, а как вы вообще оцениваете, да, какими вы данными оперируете, вдруг выясняется, что человек оперирует тем образом, который ему закладывают через медиа. Если его пугают, он боится. Если ему сейчас скажут, что вот, там, пошло на спад, летом что-то никто не боялся, все как бы спокойно ездили, отдыхали, как-то забыли, да, сразу о коронавирусе. И тут вот опять вторая волна, да, и у людей сразу образ, да, вот прям волна их накрывает. Вот. И, кстати, многие свалились действительно по той причине, что очень долго прятались первую волну. Второй, значит, вот ослабли. Вот. И, кстати, не факт, что коронавирус для них является там, главным заболеванием. Они могли большинство заболеть чем-то действительно смежным. У кого-то обострилась хроника, кто-то простудился, кто-то грипп схватил. Ну, у всех коронавирус, значит.
Есть такое мнение, я это встречала не у одного политолога, у нескольких сразу, что вот эта проблема формирования как бы вот этой новой политической как бы трактовки политиками того, что происходит и что нужно делать, что возникло вот это посредничество между учеными, которые говорят одно, и с другой стороны стоят чиновники, которые принимают решения. А между ними экспертное сообщество, которое торгует страхом, торгует рисками. Это очень выгодный, очень дорогой товар, потому что послушаешь одного ученого, он говорит, перчатки вредно носить. Послушаешь эксперта, он говорит, не, на всякий случай давайте. И чиновник что делает? Он говорит, ну, на всякий случай давайте. Почему так возникло? Вот почему это образовалось?
Такой расклад. Да-да-да, как бы яма, да, такая, да, информационная, да, между, да, этим. А на самом деле ведь все очень просто, никто не знает, что в реальности делать, потому что если спросить любого врача, как победить ту или иную заразу, да, не обязательно коронавирус, ведь нет уже как бы уникального рецепта, есть набор методов, которые облегчают течение, есть набор методов, которые как бы там не снимают симптомы, а вылечить практически невозможно, и самое главное, кого ты лечишь, да, если ты лечишь человека с осложнениями, как бы совершенно одни риски, да, если ты лечишь здорового, значит, совершенно другие. Поэтому, ну, что вот можно сказать, да, вот, он говорит, ну, шапку носи, например, это что, из той же примерно, да, оперы, вот, соответственно, что, могут чиновники обязать всех носить шапки, иначе штрафовать, да, вот без шапки, значит, мамка сказала в шапке, да, ты вот без шапки, значит, вот штраф 5000, так. Подсказываю, значит, да, тем, кто составляет штрафы, но, тем не менее, это действительно это всегда так, когда пытаются врачей, экспертов и прочих допросить, что делать, а они не знают, они начинают действительно говорить совершенно банальные вещи, там, пейте чай с лимоном, тепло одевайтесь, там, и так далее, потому что нету никакого четкого алгоритма, как действительно...
У вас есть тогда ответ на вопрос, почему? То есть, если отсутствие четкого алгоритма было понятно весной, но с марта прошло больше полугода, вы протягиваете вопрос, почему политики не только в России, вообще в разных странах, спустя 7 месяцев после начала пандемии, так и не выработали единого алгоритма?
Ну, собственно, он простейший, да, как вот мы заметили, можно носить маски, да, можно носить перчатки, можно, не знаю, вообще никуда не выходить. Вот, собственно, три алгоритма, которые придумали. А я вот вчера там читаю в интернете, ученые открыли, что черноплодная рябина на 98% значит, побеждает коронавирус. Вот, наверное, сейчас оборвут остатки черноплодки, которая, значит, осталась еще, да, по зиме. Вопрос в том, что алгоритм нельзя выработать там, где его не выработали за 100 лет до вас, фактически работы, ну, слушайте, вирус первый, что ли, да, появился? Ну, да. Ну, за 100 лет не выработали, ну, значит, нет алгоритма, значит, просто естественный отбор, да, в действии. Можно, значит, применить определенные лекарства, которые повышают иммунитет, там, борются с вирусами, вот. Но зачем об этом, как бы, возводить это в ранг закона, да, за который ты там штрафуешь, за который тебя вот должны... как сумасшедшего, да, тащить в палату, чтобы ты там лежал. То есть в любом случае, как мне кажется, вопрос этих алгоритмов лежит действительно не в медицинской плоскости, а в плоскости, так скажем, противопоставления государства обществу, не давая как бы обществу саморегулирования право принимать самостоятельные решения. То есть государство должно выступить паттерном, который...
Народ-ребенок, да, получается, да. Народ-ребенок. Надень шапку.
Ну, мы слышали про этих шашлычников, да, которые вот...
Так шашлычники и отпускники оказались самыми виноватыми-то.
Да. Так вот это все время попытка, значит, представить общество как некое неразумное дитя и мудрую власть, которая должно кнутом.
Да, а вдруг так и есть? А вдруг так и есть, правда, Илья? Вот я сейчас подумала об этом.
Да, но только выясняется, что вот этот вот, значит, потом, значит, ну, говорит, ну, хорошо, что надо сделать? Надо шапку одеть. Да, то есть мы все возвращаемся к тому, что когда она добивается вот этого паттерна, сказать ей толком нечего, кроме того, что будьте аккуратны и бдительны. Вот, ну, и заодно под шумок поштрафовать, да, так сказать, тех, кто слишком разгулялся. Потому что, кстати, вот с этими масками, да, но ведь тоже уже все поняли, что вот эти маски, они там, условно говоря, не работают, а нужно носить вот эти, да, там, угольные, да, такие мощные там фильтры.
Респираторы.
А эту, ну, если носить, то 3 часа, и все равно все ходят с этими мокрыми, значит, подбарагузниками, да, на подбородке, и все делают вид, что это нормально, да, то есть я немножечко обманул систему.
Ну, то есть просто вот важно здесь понять, смотрите, это же все равно поведение властей, оно так или иначе отражается на доверии граждан государству и готовности фактически с ним сотрудничать. Ведь даже я обращала внимание, когда спускаешься в метро, через громкоговорители дежурные, там, полицейские, чуть ли не в ухо, значит, наденьте маску или перчатки, а то вас оштрафуют. Просто постановка вопроса. Я надеваю маску, чтобы не попасться на штраф и не расстаться с 4000 рублей. Я надеваю маску не потому, что я боюсь кого-то заразить или хочу себя обезопасить. Вот интересно, почему возникла такая подмена понятий? Почему говорят, как раз убеждают, да, вы наденьте, а то вас оштрафуют? Фактически подбивая и формируя в голове паттерн, как вы говорите, да, тезис, что мне ее надо надеть, просто чтобы ко мне не пристали.
Ну, потому что, в принципе, абсурдные правила. Вот я, кстати, перед вами заходил пообедать, но это же глупость, когда ты заходишь в ресторан, надеваешь на входе маску с перчатками, проходишь 5 метров, садишь за стол и снимаешь их там сразу же.
То есть,
ну, вот много таких, да, абсурдных действий, которые ты вынужден совершать, как в концлагере, да, когда, ну, таков порядок, иначе, значит, будут бить. И вот это вот противопоставление, да, что иначе будут бить, оно как раз формирует в тебе ощущение, что это ты не для себя делаешь, да, а это ты делаешь вот там на зло злому дяде, которого обмануть не то, что не грех, а вообще-то как бы даже очень хорошо его обмануть.
Вопрос ответственности, да, вопрос тогда ответственности здесь. Ведь власти говорят, как бы посылая, да, такой сигнал, что если не наказывать, то не выработается и, значит, дисциплина, и не будут воспитаны эти люди. Но, условно, если там 2-летнего или 3-летнего ребенка пугать как-то, да, наказывать, я не знаю, на горох ставить, но он сначала будет бояться, а потом, по мере взросления, в подростковом возрасте, он просто начнет уже воевать фактически со своими родителями, там, опекунами, да, которые его пугалками заставляли выполнять какие-то требования определенные, установленные.
Травму получит.
Вот, да, как, с вашей точки зрения, какие проблемы пандемия, реакция властей и жизнь общества в этих условиях формирует в плане коммуникаций?
Ну, безусловно.
Общественно-политических.
Я, кстати, об этом думал на днях, знаете, не поверите, посмотрев интервью у Дудя Моргенштерна.
Значит, о, боже.
Ну, меня что впечатлило, естественно, не вдаваясь в подробности, это как раз запрос людей на новую искренность. Ну, то есть там артист конкретно признает, что, говорит, вот вы для меня как бы источник денег, я вам честно об этом говорю, а вы как бы честно либо покупаете мой товар, либо нет, и мы расстаем. И народ вдруг выясняет, что эти миллионы поклонников, они как раз на чем, да, им нравится эта новая искренность, что нам честно сказали, на нас зарабатывает. Нам это кажется классным, в отличие вот от этой сладкой пилюльки. Как, ну, понимаешь, что все на нас зарабатывают. Просто здесь нам говорят по головке, говорят, что это для нас важное, а тут нам честно говорят, что это никто. И вот то же самое возникает политический запрос на новую искренность, когда люди хотят от власти услышать, может быть, обидные, может быть, какие-то... Но действительно правду. Ну, то есть вот вы, человек говорит, вы знаете, мы не знаем, что делать с этой пандемии, но вот мы
но
считаем,
люди новая
что...
нефть.
Что? Что это?
Люди новая нефть. Ну, как-то так тоже так говорят.
Нет, ну вот, да, и вот эта честность, да, такой мир чистогана, он позволяет...
Мне кажется, это очень лицемерно, потому что... Просто приведу пример. Нам говорят про эту новую искренность не только в России, вообще во всем мире, да, когда там читаешь, вот я там про Испанию, про Португалию читаю, как у них этот весь локдаун происходит. Говорят, сиди дома, спасешь жизнь. Или мы должны все объединиться, как будто бы, да, чтобы спасти других. Но получается, что объединяясь здесь и спасая людей там, пожилого возраста, с хроническими заболеваниями и так далее, те люди, дети, например, которые оказываются отрезанными от там, образования, от каких-то кружков, люди с другими заболеваниями, которые не могут добиться там, в своевременной помощи, бизнесмены, там, какие-то рестораторы, которые теряют деньги, да, банально, они же здесь страдают. И то есть непонятно, что на этой чаше весов. Как бы впечатление, что баланс нарушен. Я не знаю, сознательно ли он нарушен просто потому, что мы понимали, что оно так и будет во имя общего блага. Но насколько это в обществе воспринимается сейчас, что мы делаем общее благо. Мы вот за общее благо.
Не, ну, совершенно правильно. А что вообще такое жизнь для человека? Если из нее исключить все путешествия, радости и прочее, вообще нужна ли такая жизнь? Да, у многих возникнет вопрос. Вот помню, Цой пел, у нее там песня была, значит, «Следи за собой, будь осторожен, в космосе черные дыры».
Ну, да.
Ну, действительно, ну, хорошо, если ты будешь сидеть дома, может быть, ты на машине там не врежешься в кого-нибудь и спасешь. То есть давайте сейчас, если мы будем все исключать из нашей жизни, мы станем супербезопасными, но такая жизнь никому не будет нужна.
Помните этот, как повысить безопасность полета, запретить полеты?
Да, абсолютно верно. Поэтому, действительно, значит, чаша весов. Мне кажется, что во всем мире проблема коронавируса действительно политизировано, потому что вот компания Байдена, например, в США, она была там на 70% выиграна вот этим. То есть сначала народ раскочегарили до ужаса, а потом получилось так, что вот этот безответственный Трамп, это, значит, какой-то вот... Он нас убивает фактически, а, значит, вот люди, которые расселись по домам и сидят в масках, они действительно имеют облик таких, да, спасителей жизни. Хотя, опять-таки, не научно, ничего это не доказано, да? Вот мы опять упираемся в то, что эта серия, ну, наверное, так лучше. А может и нет, не знаю. Ну, вот как бы...
Лучше перебдеть, это называется.
Вот. А потом выясняешь, что когда ты перебдеваешь, то, как вот людям говорят, ну что вы там в этой маске ходите по улице, мокрой старой маске идете по улице, вам только хуже, вы от нее заболеете. Вот надо... То есть получается, что в некоторых случаях вот это перебдеть, оно еще и может навредить в итоге. Поэтому не то, что баланс нужно поддерживать, нужно, говорю еще раз, как-то хотя бы здраво обоим сторонам, и государству, и обществу, взглянуть друг на друга и прислушаться к какой-то
понятной. Да, вот, кстати, по поводу того, кого слушать. Во-первых, очень много информации, и мы, например, да, информационщики, нам проще, потому что у нас, что называется, мы привиты от этого информационного, значит, переизбытка, и то сложно иногда разобраться, но банально. Есть история, когда сначала там мэр говорил, что ну, все под контролем, потом две недели проходит, нет, все-таки не под контролем, надо там, значит, продлить удаленку, QR-коды вести и так далее. Есть госпожа Попова, которая говорит, то нужно ужесточать, то не нужно ужесточать, то давайте дождемся вакцины, то нет, давайте подождем дома. Я понимаю, что эпидемиолог — это человек, особенно на госслужбе, да, Роспотребнадзор, он за дистанцию должен быть, за какие-то локдауны, может. Его задача, чтобы не было вспышек там и люди не умерли, да. Но как быть? У нас есть, значит, господин Онищенко, бывший санитарный врач, у нас есть господин Бестяков, действующий главврач московской больницы, не последний человек. У нас есть отставной глава московского Роспотребнадзора, не помню, как его фамилия, Филатов, кажется. Это диаметрально противоположные точки зрения. И вот здесь не понятно, кого слушать-то.
Ну, тут, кажется...
Дезорганизация такая получается немножечко. Как бы я при должности, я одно, а я потом, я чисто врач.
Ну, еще накладывает определенный отпечаток, так скажем, статьи Уголовного кодекса, да, в последнее время же. Еще рискуешь каждый раз,
рассуждая. Фейк-ньюс, вы имеете в виду?
Ну, конечно, что-нибудь скажешь там или напишешь не то, можно еще и, так сказать, потом пострадать. Поэтому некоторым образом нас вытесняют, да, от критики этой истории. И чем больше ты придерживаешься просто официальной, да, точки зрения, тем, ну... ты себя сам обезопасишь. Поэтому у нас только действительно такие супердиссиденты могут себе позволить какую-то открытую критику. И очень часто, ну, поскольку поляризовано же мнение, да, то есть одна из сторон одних считают сумасшедшими, а другая других, причем вот люди накрученные, они, соответственно, те, кто хоть как-то говорит, ну вы что, там, знаете, на самом деле не так все страшно, говорит, он убийца, он не признает, он, значит, он сейчас убедит в этом там 100, 200, 300 человек, и они потом умрут от этого. Вот. То есть получается, что как бы такая самая прогрессивная часть общества выступает в качестве цензора, наоборот, для такой ретроградивной, что ли, часть, не как ее правильно назвать. Вот, поэтому получается, что каждый выбирает себе спикера вот под свою картину мира. Вот если Мясников укладывается в мою картину мира, значит, он будет авторитетом, а этот для меня будет врагом. И ровно наоборот. И как сейчас срастить эти две разрозненные частички общества, совершенно непонятно, потому что, ну, это как на Карабахе, да, с конфликтом. Две стороны, обе живут в мифе, и там нету другого, с которым можно поговорить как диалог.
Вот,
только
кстати,
враг.
Да, вот, кстати, потом после новостей поговорим про Молдавию, про Белоруссию, про Карабах, потому что все как-то очень любопытно, где-то трагически, и все это близ российских границ.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 столица. Умные парни. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Так, вся эпидемия, вся пандемия актуальна только в крупных городах, в регионах такой проблемы нету. Это к вопросу о том, кстати, тоже мы с вами, по-моему, говорили, последствия пандемии в плане пересмотра каких-то вещей в экономике, там, децентрализации какой-то. Ну, то есть, условно, да, хорошо, когда люди живут не в 30-этажных домах, в маленьких клетушках, а когда живут, значит, на просторе. Но мне кажется, честно, что вряд ли к таким глобальным выводам придут, потому что это только из разряда какой-то футурологии, и людей, которые говорят про шестой технологический уклад, про так масштабно думают, а в плане текущих политических каких-то вопросов важно, чтобы людей просто госпитализировали поменьше, и все.
Ну, я вот хотел бы заметить, что локдаун и вообще вся эта ситуация оживила, по крайней мере, в Подмосковье, вот эту удачную историю. Я просто, поскольку сам живу за городом, у меня очень многие соседи приезжают только там летом или на выходные, а сейчас, смотрю, все заселились, стали ремонтировать дома. То есть вот жизнь расползается из Москвы в сторону области. Это замечательно.
Вот, кстати, да, предел какой по расстоянию?
Ну, я так понимаю, что до там какой-нибудь, условно, Тверской, Владимирской и Смоленской как бы вот этот бегство распространилось. Ну, дальше, конечно, вряд ли. Хотя, конечно, не исключено. Вот. Ну и что касается клетушек и вообще, да, важно, конечно, чтобы медицина у нас была тоже неформализованной, да, и людям помогали от всего в комплексе, а не только боролись с каким-то страхом, который потом можно отчитаться. KPI, кстати, вот слушатели некоторые пишут, что вот надо бы вспомнить сегодня год со смерти нашего коллеги Никиты Исаева, который, наверное, тоже у вас в студии наверняка был.
Конечно, да-да-да, мы еще были знакомы.
Да, вот ушел человек в поезде, действительно, вопрос как раз о том, что не везде, да, ты можешь быть спокоен о том, что доступна медицина, да, даже если ты известный человек, даже если ты, Никита, по-моему, вел достаточно здоровый образ жизни, вот, поэтому, видите, не застрахован. Так что надо понимать, не государство, а только ты сам можешь в конечном итоге сформировать какую-то безопасную среду. И, конечно, если ты живешь за городом, если там фельдшер или врач с тобой, ну, не знаю, в шаговой доступности, что называется, так, это состояние обеспечить тебе надлежащую медицинскую помощь. Иначе, конечно, вот мегаполис и урбанина, она... Только цифровую медицину порождает, да.
Другой момент. По поводу как раз уже политической ситуации. К региональной политике она, безусловно, относится. Вот, постсоветское пространство. Сегодня выборы, итоги выборов, второй тур, да, в Молдавии. Санду победила. Дадон традиционно считается пророссийским политиком таким. Но многие обратили внимание на следующее. 4 года назад он обошел Санду на 67 тысяч голосов. Прошло 4 года, и он проиграл Санду 500 тысяч голосов. А что нужно было такого сделать, скажите? И это опять, уже я тоже читала «Камни в огород», значит, наших отделов по внешней политике на постсоветском пространстве бросают.
Ну, во-первых, вот объясните, что такое пророссийский политик сегодня? Вот
у вас чтобы есть, он был, например, дружественен Российской Федерации. Хотя кто из них, не знаю, я Лукашенко уже сложно назвать пророссийским политиком, еще было давно сложно.
Ну, вот, все дело в том, что пророссийский политик это выродилось в некого местного олигарха, который приходит и формально свидетельствует, значит, уважение России. Да. Говорит, я пророссийский политик, дайте денег. Мы вкладываемся в таких политиков, это жуткая ошибка, потому что Россия как империя или постимперия потеряла смысл своего имперского существования. Сегодня мы не можем четко ответить на вопрос, собственно, что мы предлагаем другой стороне и зачем эта другая сторона нужна нам. Ну, давайте вот там в 2-3 словах попробуем объяснить нашим избирателям, зачем нам Молдавия.
Я бы сказала про просто безопасность, как это, да, модное выражение, национальная безопасность, дружественный России режим.
Ну, это частично правильно, потому что, да, я как раз сам говорил, что как только закончат отваливаться от России части бывшего Советского Союза, мы опять вернемся к проблеме 90-х годов, это внутренние проблемы, прежде всего нацреспублик и так далее. Вот, поэтому пока держится вот этот баланс на границах, более-менее мы защищены внутри. Но в реальности, вот почему побеждает Санду на 500 тысяч голосов? Потому что Евросоюз абстрактный, да, мы, например, примере Украины и других стран, которые тянулись к Евросоюзу, даже там Сербия, видели, что, конечно, никакой это не Евросоюз, это флажок просто, да, в какую сторону бежать. Вот у нас есть два флажка, российский флажок, Евросоюз. Но Евросоюз, он дает красивую картинку и образ, по крайней мере, чего ты хочешь в обозримом будущем достичь. А мы выставляем сейчас флажок такой, что будет только хуже, если не с нами. Дешевый более-менее газ, вы можете работать у нас в стране плиточниками, ну и, значит, рынок. Вот можете там, если у вас что есть, мы, может быть, у вас купим.
А что
вот.
предлагает Европейский Союз, если они ровно туда же, там, в ту же самую Польшу едут, работать теми же самыми плиточниками?
Ну, во-первых, по-разному, да, то есть тоже был как раз спор накануне, ну, плиточники, сантехники и прочее, это же масса, да, то есть это такой расходный. Но у людей появляется возможность, там, не знаю, создать какой-нибудь IT-проект. Так. То есть, ну, действительно, как бы, что называется, выполнить такую мечту мира бизнеса, да. Если ты деятельный человек, тебя оценят, и ты станешь из рядового, да, там, богатым, обеспеченным. А когда ты живешь вот в этой стране ограниченных возможностей, да, где все занято нише, какими-то там родственниками, коррупционерами и прочих, где ценится не твоя уникальность, а где ценится твоя близость к какой-то там кормушке или какому-нибудь генералу, то, естественно, тебя это повергает в состояние фрустрации, да, ну, то есть ты, в общем-то, не очень понимаешь, как бы, кто ты, зачем и вообще, как бы, для чего государство. То есть ты понимаешь, для чего ты нужен государству, ты для него, да, новая нефть. А для чего государство тебе нужно? Ну, вот, видимо, для того, чтобы, значит, периодически тебя штрафовать там за отсутствие ношения маски. И когда в Молдавии поляризуются, да, две точки зрения, естественно, вся молодежь, а уже не только молодежь, понимают, что лучше идти в сторону условного ветра перемен, чем в сторону вот этого душняка, который все время только говорит: ну вот вы не пойдете в нашу сторону, мы будем смотреть, как вы будете разваливать. То есть какой-то постоянный негатив мы формируем. И отсюда вот, то есть даже на этом уровне. А образ совместного будущего, да, то есть, ну, по-хорошему, там, как Римская империя, она же, когда приходила в какую-нибудь провинцию захваченную, она же не говорила, что мы сейчас вас тут будем из вас выкачивать ресурсы, а потом, значит, вас... Нет, наоборот, говорю, вы граждане Рима, вы теперь, значит,
наследники... Так в Советском Союзе так же было.
Я не говорю про Советский Союз, наверное, Советский Союз как раз умел выстраивать образ будущего.
Вот, да-да-да.
Вот все там, мы идем к коммунизму, мы не будем, но дети ваши будут жить при коммунизме, значит, все будет бесплатное, красивое. Вот люди хотя бы в это верили. А сейчас вам как бы пытаются сразу навязать вот этот образ будущего, вернее, отсутствие образа будущего. Никакого будущего нет. Все тактика, будем каждые 5 минут принимать какое-нибудь решение, с кем мы, что, и какое будущее, значит, нам уготовано. Вот поэтому Санду и отвоевывает аж 500 тысяч, да, против 65, потому что Дадон, он, кстати, еще наперсточник, да, он же пытался, так сказать, везде и вашим, и нашим спляшем, да, то есть он вроде как и пророссийский, но не очень, чуть-чуть он вроде как и европейский, но тоже не совсем, и в итоге получается, что пророссийский избиратель в принципе не пришел на выборы, а проевропейский пришел, проголосовал за более радикального европейца. Вот, собственно.
Ну, здесь стоит, кстати, еще анализ провести, сколько граждан Молдавии, например, в России голосовали. Вот там, правда, поговаривают, были проблемы с голосанием в Приднестровье, вот, но, говорят, очень активно, например, как-то диаспора действовали в Европейском Союзе, там, в Германии, например, где работают, то есть зазывали там на участке, что-то такое, вот. Другой момент возникает. Я понимаю, вкладываемся в политика, но не вкладываемся в политику. Сами не знаем, что хотим, или правда, или в надежде, что он разрулит все.
Так нет, это же новый именно подход. А вот был у нас, да, куратор внутренней политики Сурков, и при нем Россия как раз экспортировала мифы, да, то есть он создавал вот эти образы, пытался людей вовлечь в политику. Потом, когда Сурков переключился уже после ухода, да, из именно кураторства, да, именно занимался, например, Украиной, значит, все перекочевало в кураторство вот этих серых территорий. Донбасс, ЛНР, Приднестровье, Южная Осетия. Все эти непризнанные государства, это стало таким мейнстримом. То есть мы не воюем теперь за умы основного населения, мы оттяпаем какую-то часть, где есть пророссийское население, и ее, значит, всячески подпитываем. А потом появился сейчас Козак, да, курирует направление. И у Козака очень деловой подход, такой бизнес. Вот есть пророссийские элиты, олигархия, мы с ними сотрудничаем и с ними по бизнесу решаем, да, вопрос, кто чего там и где. Вот. И вот этот бизнес-подход, к сожалению, дал сбой в том плане, что элита-то может быть и за нас, а население, как выяснилось, нет. То есть оно с этими... То есть элиты не выступают административным ресурсом.
Я понимаю, вы говорите этого. Про некий корпоративный подход, то есть некая корпорация. А это разве как бы особенность только взаимодействия России с... ну, странами, которые мы хотим, чтобы они были дружественными или, по крайней мере, лояльными. Мне кажется, это вообще тенденция в мире. Как бы целеполагание-то в кризисе находится. Поэтому много тоже на эту тему говорили, кстати, по-моему, даже мы с вами, что экспортная вот эта идея экспорта американской демократии, она же тоже выгорела фактически. Ну, ничего особенного не произошло.
Ну, вот сейчас вообще вопрос, что, собственно, экспортируется.
Да. То есть, и кем главное?
У меня такое ощущение, что каждая из сторон в конечном итоге экспортирует страх против своего соперника. То есть так же, как мы, не давая какого-то образа будущего, говорим, что ну, главное вот, не идти по этой пути развала, посмотрите, как на Украине, а там, собственно, как бы продают ровно обратное, да, что вот посмотрите, как там, сделайте наоборот. То есть мы каждый не можем предъявить какую-то целостную позитивную картину, и играем просто на страхах двух сторон.
Оружейный заводик должен работать.
Оружейный заводик должен работать, да. Ну вот, например, если да, мы с Молдавии немножко сместим фокус на соседнюю Белоруссию.
Давайте.
Да, ведь очевидно, что такая яростная поддержка исключительно одного Лукашенко тоже не позволяет России сформировать как бы понятное предложение всей, да, Белоруссии.
Ну да.
То есть, опять-таки, вот есть Лукашенко, вот есть какая-то там закрепощенная им часть местного населения, там работающая на заводах и так далее. И вот как бы оно боится потерять эту там пресловутую стабильность. А всех остальных мы сразу, значит, записываем маргиналы, там предатель, там и так далее. Хотя это очень большая часть, и она пророссийски настроена это. То есть эти люди изначально-то выходили не даже с этими бело-красными флагами. Мы даже помним, кстати, что Лукашенко же первым в Майдане такого обвинял Россию, половил этих,
да,
наших, этих боевиков каких-то там, да, в пансионатах, значит, под Минском. Вот, потом быстро переобулся, так сказать, и ребята
отпустили.
Он
тогда на всякий случай всех обвинил. Там и Чехия была, и Украина, и Россия. Ну, изначально, да, что они приехали расшатывать режим, что-то такое.
Он про кремлевских кукловодов там, значит, очень неоднозначно вещал. Да. Вот, потом быстро переобулся, да, естественно, когда там конъюнктура поменялась. Так вот эти протесты, кстати, как и считали Беларуси, что вот они инспирированы Россией. Инспирированы или нет, не суть важно, но они действительно были во многом, в том числе и пророссийскими, поскольку прогрессивная часть белорусов хотела действительно жить как в России, как минимум, да, то есть у них была бы возможность там, развития бизнеса, потому что, ну, как ни крути, при всем нашем, как бы, тусклости бизнес-среды, она все-таки порезвее, чем в Беларуси, да, нету такой вот заштатности и зашоренности. Вот. Но мы опять выпускаем, да, вот эту возможность. То есть вместо того, чтобы для всей Беларуси дать какой-то понятный, четкий сигнал, мы опять, значит, спонсируем одного лишь Лукашенко, который явно, да, там идет ко дну и который может
только
удерживать.
А он стал более пророссийским, как вы считаете, вот за эти два месяца? Или все-таки нет? Он как немножечко укрепился и, в общем-то...
Ну, с чем мы начали. Если про российскость это как бы громче орать, что я за вас дайте денег, да, то безусловно, конечно, орет громче, денег просит. И главное, что хочет вовлечь нас, да, вот как такая раньше была разводка, там, по-моему, еще там, не знаю, в Советском Союзе, наверное, когда выбегал такой, значит, паренек, начинал нарываться на каких-то людей, они, значит, шли ему давать по голове, а, значит, сзади встречали такие уже грозные ребята, амбалы. Вот, значит, Лукашенко примерно то же самое. Он пытается втянуть Россию в разборки со своим собственным народом, чтобы потом, если что, он бы легко дистанцировался от всей этой истории.
Так.
То есть он как игрок, да, как такой легкий игрок, да, который может перепрыгивать все время, да, вот с этого, с тела на тело, с корпуса на корпус, да, он, конечно, по-своему гениален. Вот. И, в принципе, может быть, даже не такой плохой человек, как его жизнь, да, так сказать, выносит.
Вот, а вот здесь, вам не кажется, есть любопытная, мне кажется, история, я просто вспоминаю, как разворачивались события на Украине. Ну, там, правда, все было гораздо жестче, и там настоящая революция произошла. Ну как, потому что там как-то прозападные силы, оппозиция была изначально встроена в политическую систему, это была традиция и так далее. Вот, и Майданы происходили там довольно часто. С Белоруссией, как мне представляется, во-первых, была странная пауза в трактовке событий как в Европейском Союзе, так и в России, примерно полторы-две недели, как будто наблюдали. Но и я не вижу особой активности, кстати, европейцев в плане того, чтобы разрулить Белоруссию, например, ситуацию в Белоруссии себе на пользу. Ну, то есть это действительно какая-то, как назвать, да, революция Телеграма. Вот были какие-то телеграмщики, ну, создали этот канал, ну, потом еще что-то. И оно как-то все стухло. Ну, хорошо, есть Тихановская, с ней даже как-то не Бензи встретился. Вопрос, зачем? Да, наш поспред в ООН, при, значит, России в ООН. Вот. И то ли как бы не хотят бояться, что это так же вспыхнет, как Украина, или просто тоже нет целеполагания, и пока не за этим, не до этого.
Ну, я думаю, что никто не был готов, да, вообще к такой развертке событий. Ведь в отличие от Украины, где, с одной стороны, Майдан, а с другой стороны, там же-то ключевым триггером послужила вот эта антироссийскость. Общество было очень сильно прокачано против русского языка. Собственно, с чего
Западная
начались
Украина,
эти... Ну, с чего началось-то? Они же боялись, что вот сейчас придут именно русскоязычные населения вырезать, и началось это вот разделение на Донбассы, ЛНР, да и Крым, собственно, как бы также отделялся по этой линии. А в Беларуси ничего такого не было. Там нету Запада, нет Востока, нету никаких там, значит, претензий. Вот. И никто не думал, что выборы вообще пойдут по такому сценарию, что Лукашенко посадит всех своих троих главных конкурентов в тюрьму.
Так да, он и раньше это делал, но после хорошо.
Нет, ну все...
Там были и пропащие люди, кстати. Пропавшие, в смысле, не пропащие, а пропавшие, прошу прощения.
Ну, тем не менее, как-то было ощущение, что пройдут как бы более-менее спокойно. Да, он выиграет,
да,
но это будет его последний срок, и он такой будет ослабший, так, и на этом фоне начнет оппозиция вот в лице там же Бабарико и прочих проигравших, они начнут наращивать свое влияние, и через следующие там 5 лет они там, наконец, возьмут власть. А тут неожиданно все пошло по такому сценарию, что он посадил их, нарисовал себе эти 82%, вот, и тут произошел социальный взрыв именно на вот этой антиискренности, да, то есть вместо какого-то понятного
результата,
да, значит, народ увидел просто какую-то вопиющую такую, да, там, диктатуру, серию «что хочу, то и творю».
Это недооценка, и... с вашей точки зрения, политическая недооценка подросшего поколения или что? Или что там, проморгали, что люди выросли, вовремя не стали работать? Ведь работа должна быть постоянно. Невозможно, да, действительно говорить и пугать 90-ми годами, что я для вас страну сохранил. Потому что были уже нулевые и уже, в общем-то, 20-е.
Мне просто кажется, упало очень сильно качество политической работы, потому что то, что после Советского Союза еще тянулось на плечах таких мастодонтов, да, которые Советский Союз обслуживали, да, это были не политтехнологи, это были кадровые там, цеховские работники.
Да.
Вот. А сейчас, вот, кстати, вот и Дадон, и, значит, Лукашенко, их можно сравнить в чем? Вот у Дадона за, по-моему, 2 недели до выборов, значит, такой рассекретили материал, что российские политтехнологи, которые работали на Дадона, значит, кто это. Вот, но если посмотреть, это люди, которые занимались выборами уровня таких региональных и очень региональных. То есть представить уровень подхода к президентским, сложнейшим президентским выборам, как какому-нибудь там Вологодской области, к примеру, да, где можно просто взять что-то там, подкрутить, где-то вбросить, нарисовать, значит.
Кого вот пригласили, тот пошел.
Вот. Нет, ну,
или
в любом
кто был,
случае,
тот того взяли.
С Лукашенко то же самое, да, абсолютно такой колхозный подход. Начальник колхоза, который, значит, ну, а что, у меня тут выборы, я вот, значит, как решил, так и сделаю. И кто-то ему там вот в последний момент сказал, рисуй 82, чтобы было больше, чем у Путина. Вот он зачем-то, значит, это решение принял. На чем он основывался, был ли какая... Я думаю, никакой аналитики не было. Ну, просто ему показалось, что это сейчас
уместно. А вы считаете, что если было 60, не было бы такого взрыва?
Конечно, если бы, а еще бы лучше было там 52,3, было бы понятно, что вытянул, но вот, значит...
С трудом, но вытянул, да.
И мы бы сейчас получили бы, ну, максимум такую же ситуацию, как в Америке. Да, там мы требуем пересчета, те считают, эти отсчитывают, вот. Но время идет, суды, значит, выносят какие-то решения, ситуация замыливается, и, в принципе, люди... Пошумели, ладно, в следующий раз зато точно продавим, да, вот оно как бы надежда. А тут же вам как бы сразу перекрыли кислород, типа я буду вечно, сказал там, да, в какой-то момент Лукашенко. Он же сказал, что никуда я не уйду, власть так не отдают. Ну окей, значит, надо ее тогда брать, получается, ты же сам говоришь, да, что...
Очень раскритиковал американские выборы, очень раскритиковал.
Да, кстати, тоже был, значит, один эфир, в котором спорили по поводу... Значит, вот мне говорят, ну, посмотрите, ведь то, что произошло в США, это же Белоруссия. Я говорю, ну хорошо, пусть Беларусь наложит санкции на Америку. Да, ну что там, значит? Ну, давайте вот не сравнивать теплое с холодным. То есть, если у Штатов есть ресурс накинуть удавку на шею, он это делает. Угу. Если у вас этой удавки нет, ну что вы, значит, требуете к себе такого же отношения?
Кстати, по поводу Штатов, и просто в качестве примера, потому что все в одно время произошло. Вообще доверие к демократическим процедурам. Я тоже говорила на эту тему с, вот как раз, например, с Борисом Межуевым, политологом, философом. Он-то считает, что фундаментальные процессы происходят в плане отношений людей действительно к привычным им демократическим процедурам, что это подрыв доверия идет. То есть раньше американцы экспортировали то, что у вас нет демократических процедур, поэтому у вас как-то все нелегитимно, очень сомнительно и автократично. Вот. Но причем в Соединенных Штатах Америки тоже какие-то там, очевидно, карусели и прочие махинации произошли. Но так как экспортный центр — это США, то от него потянутся ниточки, что если в Беларуси не доверяли демократическим процедурам, то им в принципе не будут дальше доверять. Если в Молдавии не доверяли, то тоже не будут доверять. Ну и так далее и тому подобное. Армению тоже можно вспомнить.
Мне кажется, мы сейчас говорим, вот когда мы приводим в пример механику, что она несовершенна.
Да, 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 да.
Это не так важно, потому что Америка и вообще, ну уже весь мир практически, страна, победившая медиакратия. То есть не так важно, как проходят выборы.
Важно, как их преподнесут.
Как их оценят в медиа. И в этом плане Америка теперь экспортирует ровно эту модель. Да, то есть как сработают медиа. То есть если медиа вас признают либеральным, правильным, значит, и нужным, то даже если как бы у вас там что-то не в порядке и не докручивают, да, избирателя, то это повод, наоборот, обвинить...
Не медиа, владельцы медиа, скорее, я бы вот так сказала.
Ну, медиа как среда, я имею в виду.
Как среда, вот, да.
Медиа-среда. Согласна. То есть смысл в чем? Выиграть битву до ее начала. Потому что вот это вот вялое голосование, это уже как бы театр, который нужно провести, просто отыграв. В принципе, у нас тоже как бы выбор приходит понятным же образом. То есть мы тоже понимаем уже, условно говоря, кто где выиграл, а дальше происходит некая, да, вот эта театрализация. Да, там люди куда-то ходят, там праздник, выборы, что-то это. Вот. Но главное, что победа в умах достигается до. Если в умах победа не достигнута, если на этапе вот этого входа в избирательный процесс непонятно, кто там побеждает, кто здесь хороший герой, так, а кто плохой, да, потому что выборы превратились в звездные войны. То есть понятно сразу, у кого красный меч, у кого синий, да, и если плохишит в конце побеждают, это не хэппи-энд, да. А сейчас вот как бы Байден уже добился чего? Там люди реально там прыгали, там целовали друг друга, там бегали с флагами, особенно вот я в Инстаграме подписан на всю голливудскую тусовку, там каждый просто все там, значит, мы это сделали. Что сделали, да? То есть такое ощущение, что они выиграли реально вот эту битву против империи. Хорошие ребята, хорошие парни победили, да, этого зла. И неважно, там, что они вкинули. Они вкинули за добро, они вкинули, значит...
Это получается... Подождите, но все же это мы проходили, вот эти медиа-войны и медиа, как вы сказали, медиакратию, да? Это же классические 90-е в России. Ну, правда, кому что принадлежит, какие ресурсы, кто кому что занес, и все, вот оно. И можно все что угодно, главное убедить. Разве нет?
Да, но убедить же тоже надо уметь. Ведь большой вопрос, почему, например, Трамп не сумел убедить, да, в себе. Как раз Трамп, потому что пытался работать вот этими старыми методами, да, то есть там Трамп восстанавливает Великую Америку, какие-то заводы там открывает. Да какие к черту заводы сейчас там в современной Америке, если у нас революция там цифровая 4.0 на пороге.
А знаете, что еще говорят, почему он проиграл? Традиционные, значит, оказывается, традиционных взглядов, республиканских взглядов придерживались коренные народы, например, те же самые Наваха. А он в период своего, значит, управления государством очень сильно их оскорбил, обидел тем, что сократил, во-первых, площадь национальных заповедников, и плюс они сказали, у нас тут ковид, проблемы есть, а он вместо лекарств мешки для трупов привез. Ну, что-то подобное. Ну, то есть, как бы это опять голосование не за Байдена, а против Трампа было.
Не, безусловно. Это, кстати, показательно, что республиканцы-то, кстати, в целом выиграли выборы, да, то есть Сенат в большинстве, да. Вот. А Трампа как раз недолюбливали и недолюбливали, собственно, самой республиканской партии. То есть Трамп, это на самом деле был феномен вообще вот этой мировой волны популизма. Угу. Вот, кстати, везде популисты сейчас сдаваются. Если, да, в 18 году в Германии они победили АФД, сейчас они там опять на пятое место. В Италии то же самое. И Трамп уходит. То есть все, пережили эту волну. И
следующая настала.
Да, да. Третья волна.
Интересно, 16 часов, не коронавируса волна, а про политическую волну, да, про популизм. Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Илья, приходите к нам еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. А с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.